Дорогая Церковь Божия, мир вам. Позвольте, я прочитаю текст из Священного Писания, который записан в первом послании Петра, 5 глава, 6 по 11 стих. Первое послание Петра, 5 глава, с 6 по 11 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими, и в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Замечательные слова, слова наставления, которые начинаются с таких замечательных слов. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Нас в жизни, каждого из нас, радуют самые различные вещи. Но о чем бы я хотел упомянуть, то, что меня радует в том числе и многих, это, конечно же, наши дети. Но не всегда, правда. Когда наш маленький ребенок, а может быть, внук или внучка, начинает самостоятельно вставать или даже ходить, мы начинаем радоваться. Для меня было таким приятным моментом, когда мой сын сам поехал на велосипеде. Не четырехколесном, без подпорок, а когда сам на двухколесном. А другие дети еще кто-то не может, а он может. И он, конечно же, показывал все, как мы тоже так хотим в детском саду. Когда ребенок участвует в конкурсах и занимает какие-то места. Нам нравится, когда наши дети возрастают и начинают что-то делать самостоятельно, и это у них получается. Мы очень довольны, когда мы в своей жизни что-либо делаем. Служение, труд, работа. Разные вещи. И это у нас получается. И вот Слово Божие обращается вот с такими вещами, наставлениями и говорит. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Вы знаете, порою то, что мы ждем и жаждем от детей, порою от себя, вот эта самостоятельность, она иногда, когда переходит границы, она приводит к такому чувству, как бы я сказал, чувству самости, гордыни. Когда человек говорит, я говорю, я сам себя сделал. Это я добился. Мне никто не помогал. Без денег. Своим трудом и своими усилиями. Своей усидчивостью. Я добился этого. Мне хочется прочитать пример из Ветхого Завета про историю про Гедеона. Мне кажется, она очень хорошо раскрывает вот эта мысль о смирении. 7 глава с 1 стиха. Прочитаю. Книга Судей, 7 глава с 1 по 7 стих. Гедеон встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Стан – это войско. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народу с тобой слишком много. Не могу я предать моавитян в руки твои, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком скажу тебе, тот должен идти с тобою, тот пусть не идет. И он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Основной пример, основной стих, основные слова здесь Божии Гедеону, который мне хочется подчеркнуть. «Народа тобой с тобой слишком много. Не могу я предать моавитян в руки твои, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Один из очень опасных вот таких грехов, соблазнов – это наша гордыня, которая, возможно, не то что мы воспитываем, но она может появиться и возрасти в это, во что-то плохое. И Господь, зная, что есть вот этот соблазн у Гедеона, у меня, у каждого из нас, когда мы можем сказать: это я сам сделал, это не я, точнее, это не Бог, это не они, это я. Господь обращается и говорит: смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Смиритесь. Если бы человек не был полон смирения, Бог не сказал бы: смиритесь. А человек говорит: я сам, я способен, я смогу. Господь говорит: смирись. В свое время вознесу тебя. Бог знает, что гордость всегда, даже если на каком-то этапе мы побеждаем, у нас получается, но результат всегда вниз, падение. И в притче, в 29 главе, 23 стихе сказаны такие слова: «Господь человека, гордость человека унижает, а смиренный духом приобретает честь». Придет гордость, 11 глава, 2 стих, придет и посрамление. Вот если есть вот эта самость, это я смог, Господь говорит: смирись, потому что, когда ты сказал «я», то конец обязательно будет плачевен. Итог, результат – посрамление. Придет гордость, придет это посрамление. И Господь, зная это, Он говорит о смирении. Смиритесь. В Новом Завете апостол Павел, понимая это, обращаясь ко Христу, прося у Бога помощи, исцелений, он же в то же время, апостол Павел говорит, что «Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Когда мы сами себя хвалимся своими немощами, хвалимся Богом, не говорим «это я», но Господь говорит, когда смиренный духом приобретает честь, гордость человека унижает. А смиренный духом приобретает честь. Вот это парадоксальная вещь, когда вроде бы гордыня – это когда я, это когда выше других, это когда я способнее других, это когда я важнее других, это когда я. А на самом деле в итоге человек сам унижает, точнее, происходит через это вот это посрамление. Может быть, не так заметно, не так быстро. И, может быть, вначале мы видим как будто успех, но в итоге посрамление. И в то же время, наоборот, когда смирение, самоуничижение, Господь говорит, смиренный приобретает честь. Смиренный приобретает честь. Смиритесь под крепкую руку Божию. Вознесет нас в свое время. И вот мы, если мы замечали, что порой Бог, желая, избавляя нас от гордости, порою Он лишает каких-то этих возможностей, как Гедеона, когда мы кажем, думаем нашими деньгами, нашими способностями, нашими возможностями, мы сделаем то или другое. Но Господь что-то забирает, нас забирает средства, забирает возможности, возможно, где-то и способности не хватает. И вместе с тем Господь это делает для того, чтобы мы не сказали «это я сделал», но чтобы мы сказали, когда будет плод, будет результат. Слава Богу! Это не я, это Господь. И в нашей жизни, на работе ли, в семье ли, в церкви ли, где бы еще либо, Господь говорит, смирение. Господь возвысит. Итак, смиритесь под крепкую Божию, и вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Тема проповеди, как уже написано, это искушение заботами. И вы знаете, в нашей русской традиции, и не только в русской, вообще мы, когда говорим «человек заботливый», когда человек заботится и печется о ком-либо, это кто? Это хорошо. А человек беспечный, беззаботный? Кто? Каков отзыв о таком человеке? Конечно же, это негативный. И Господь говорит, возложите, у каждого из нас, у всех заботы есть. Наша жизнь, она полна забот. Для школьников это уроки, для студентов это экзамены, для родителей это дети, работа, для служителей это служение. И много у нас, каждого из нас, забот. И мы находимся ежедневно в попечении об этих заботах. В попечении о заботах. И Господь говорит такие слова про мужей. «Если же кто о своих домах, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. Господь побуждает и говорит: мужья, отцы, заботьтесь о своих домашних, о доме, о своем. Мы должны это делать. Женам. Тут обращение даже так вот. Обращение, чтобы старицы вразумляли молодых женщин любить своих мужей, любить детей, быть целомудрыми, чистыми, попечительными о доме. Господь говорит, что мы должны заботиться друг о друге. И сам Иисус Христос, когда, находясь на кресте, вспомните, что Он сказал своему любимому ученику. Я прочитаю этот текст. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иисус Христос заботится о своих родных, о своей матери. Наша жизнь полна заботами. Итак, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о нас. Мы заботимся. В чем же на нас эти заботы лежат? Почему я должен эти заботы возложить на Бога? Ведь я отец, я муж, я сын. Почему Бог должен заботиться? Есть определенная опасность наших забот. Когда мы слышим множество информации, и это, возможно, так оно и есть, кризис, мы наблюдаем, доллар меняется, цена на нефть меняется, жизнь ухудшается, люди теряют работы, свиной грипп надвигается, уже целые территории находятся, закрываются школы, чтобы не заболели дети, взрослые. Мы слышим постоянно вот это не то, что нагнетание, и правильная информация, но вот это переживание, чтобы не заболеть, чтобы обеспечить, чтобы еще вот это. И мы еще больше и больше погружаемся в наши заботы, в наши переживания. В притче Иисус Христос, в притче о посеянном семени, приводит пример об одном семечке, которое упало не на добрую почву. Я прочитаю Евангелие от Марка, 4 глава, 18-19 стих. «Посеянное в тернии означает посеянное в тернии семечко. Это слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Опасность этого заботы наших, мы должны заботиться, но когда, вот этот пример, когда моя забота о чем-либо, либо о ком-либо, оно заглушает, берет верх над моей духовной жизнью, над Словом Божиим, над Царствием Божиим, которое внутри меня, то результат, что тут написано, и такое семя, оно без плода. Без плода. И вы знаете, вот что происходит, когда мы заботимся, а плода духовного в нашей жизни мы не встречаем? Духовный плод – это радость, мир, любовь, терпение, благость, милосердие, вера. И когда моя забота, мое попечение берет верх над моей духовной жизнью, то у меня в жизни все меньше и меньше радости, угасает вера, меньше становится терпения, мира в моем сердце. И мы потом останавливаемся и задумываемся, а почему вот я хожу в церковь, я молюсь, а радости не испытываю, а мира внутреннего нету. В чем вопрос? Ведь я хожу, я молюсь, и даже, может быть, я читаю Слово Божие. Ведь мне говорят, что если будешь молиться, читать, то будет результат. Но тогда, когда мои заботы превозмогают мою духовную, заглушают, мы порой бываем без плода. И мы порой приходим к этому разочарованию. Что случилось? Что не так? И вот Христос, зная и видя, зная, что будет так, и было так, Он говорит и предупреждает, и рассказывает и тем евреям 2000 лет назад, и всем нам сейчас, в современности, через эти примеры, через эти притчи Он говорит, что заботиться нужно. Но чтобы заботы не превозмогали свои заботы, друг мой, брат, сестра, возложи на меня. Это не значит, что теперь ты помолился, Господи, я предал все в руки Твои, да? Некое такое примитивное понимание Священного Писания. И буду теперь сидеть на лавочке или лежать на диване, и Бог должен заботиться. Нет. Господь говорит, ты должен заботиться. И с самого начала, как только человека Бог создал, Он сказал, в поте лица будешь добывать, будешь трудиться, будут заботы в твоей жизни. Бог создал зверей, и человек что начал делать? Начал давать имена, начал исследовать. У него появились заботы сразу, даже в Эдемском саду. Я уже не говорю о после грехопадения. Забот еще стало больше, потому что и земля стала хуже приносить плод, и многое-многое происходило, стало больше произойти усложнений жизненных. Забот увеличилась. Божья опека. Когда моя забота заглушает мою духовную жизнь, вот это, согласитесь вы со мной или нет, это вот я называю суета. Суета – это тщетность, это бесценность, бесплодность. Когда мы трудимся, а это заглушает мою духовную жизнь, и в результате, вместо того, чтобы обогатиться и укрепиться, мы нищие, наги духовно. И Христос об этом говорит, в Новом Завете говорится, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, что пользы? Мы должны заботиться. Мы должны трудиться. Мы должны совершать служение. Но чтобы наш труд, наша забота, наше попечение друг о друге, о ближних своих, чтобы это не превозмогало. А чтобы это не превозмогало, Господь говорит, доверь это мне, возложи это на меня. И тогда это не будет, твоя забота не превратится в мою суету, бесплодность, безрезультативность. Потому что везде есть опасность. И Господь говорит в 8 стихе, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что ваш противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, кого ища кого поглотить». такой небольшой пример из жизни. У меня дома находится маленький лев, его зовут Ричи, из семейства кошачьих. И я наблюдаю такую картину, и мне ее также рассказывают мои домашние, что этот лев на моего младшего сына нападает. И как нападает? Он в темноте подкрадывается поближе, и потом быстрый прыжок на младшего сына Арсения, и тот визжит и бежит к нам. В свое время, наверное, по глупости, вначале младший сын решил гонять кота, а вот теперь наступает время, кот гоняет, этот лев гоняет младшего сына. Ну, а теперь немножко о серьезном. Трезвитесь бодростью, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого как поглотить. Немного информации. Львы могут быстро бегать только на короткие дистанции. И во время атаки должны быть близко к своей добыче. Они пользуются факторами, которые помогают им приблизиться. В частности, охотятся ночью. Происходит быстрая и мощная атака. И если она удачная, то жертва погибает. Лукавый, хотя здесь и сказано, что он ходит, как рыкающий лев, голодный, но когда он охотится, он подкрадывается очень тихо и незаметно. И старается это делать тогда, когда бдительность жертвы как можно ниже. Трезвитесь и бодрствуйте. Потому что ваш противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Одни, в том числе, из лучших факторов для нападения лукавого на нашу душу и его приближение к нам, это когда мы находимся в гордыне и в суете. Вот эта помесь гордыни и суеты, она позволяет приблизиться и атаковать наше сердце искушениями, испытаниями и атаковать так, чтобы нас погубить. Еще в Новом Завете есть упоминание, говорится, что это в мире что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Гордость житейская. Как это очень близко похоже, когда мы сами и сами все делаем и заботимся. И это заглушает нашу духовную жизнь. И Господь, обращаясь и зная, что это опасно, Он говорит такие вещи. Смиритесь. На меня возложите ваши заботы. Я пекусь о вас. Противостойте ему, 9 стих, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Обращается к нам апостол Петр и говорит, что наша защита – это наша вера во Христа. И последний гимн, который мы пели хором, что в имени Иисуса Христа моя радость – в имени Иисуса Христа моя сила, в имени Иисуса Христа моя вера. Имя Иисуса Христа, оно дает ту силу. И когда мы верим, что Его имя, Его кровь, пролитая на Голгофском кресте, это не сказка, это не былина, но это истина, что это истина, свершившаяся, что Бог пролил свою святую кровь для того, чтобы всякий, приходящий к Нему и раскаявшийся, мог очиститься и осветиться. Это и есть истина и правда. И человек верующий, принимающий это слово, спасается. Вера твоя спасла тебя. Как он говорит многим в Новом Завете. Вера – это наше оружие. Вера в Иисуса Христа – это наша защита. Вера в Иисуса Христа, Божией всякой благодати, призвавшей, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Через нашу жизнь, через нашу заботу, через переживания, через страдания Господь нас все больше и больше приближает к своему Царству Небесному, к вечности, готовит, укрепляет нас, усовершенствует нас. Вы знаете, есть разные подходы к воспитанию наших детей или ограждению наших детей от этого мира, от плохих слов, от плохих привычек, от улицы. И кто-то принимает для себя решение воспитывать своего ребенка дома, только дома, обучать только дома. Да, и даже, возможно, потом работать только дома. Кто-то принимает и говорит: нет, мой ребенок, надо, чтобы ходил и был со всеми. Каждый выбирает свой путь воспитания своих детей. Но мне хочется сказать, что Христос не пытается и не пытался изолировать учеников и не призывал христиан изолироваться и уходить от этого мира. Но он призывал быть в мире и быть светом этому миру и отвечать верою, мудростью, любовью на все вызовы этой современности. И когда наши дети порой уходят в школу или еще куда-то, и они слышат плохие слова, мы дома говорим: это плохие слова, это не надо говорить. Когда наши дети начинают себя как-то вести, и мы воспитываем и говорим: такого поведения не нужно. Не прими пример с этого мальчика или с этой девочки. Надо быть воспитанным. И ребенок, вырастая в этих условиях, он учится отвечать на эти искушения, на эти испытания. И когда он вырастает, он уже подготовлен, он вакцинирован от этого мира. Но это только наша часть. Мы не должны забывать наши молитвы и участие Святого Духа, Господа, что Господь меняет, потому что то, что мы вкладываем, это только, возможно, поверхностное, но меняет глубину, внутренность, душу только Христос. Только Христос. И Господь обращается и говорит, что я желаю вас утвердить, поэтому вы испытываете в своей жизни. Вы испытываете кризисы, кто-то теряет работы, как и все и другие. Уменьшаются зарплаты. Возможно, вы заболеваете, как и многие другие. Возможно, вы испытываете те же самые переживания, что и люди, и братья другие, и братья и в церкви, и в мире люди. Мы все то же самое испытываем. Мы, в этом плане мы такие же люди. Но Господь говорит: через это я усовершу вас. Утвержу. Ибо эти кратковременные страдания через это, через имя Иисуса Христа, ибо Он нас призвал к себе, да совершит, да укрепит, да сделает непоколебимыми, потому что Ему слава, Ему держава во веки. Аминь.